Мы изучаем труды Баль-Салама, статья «Мир», страница 406, первая колонка, подзаголовок «Обязанность осторожного отношения к законам природы». Задавайте вопросы в прямом эфире на сайте kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы здесь, в прямом эфире. Труды Баль-Салама, страница, статья «Мир», на странице 406, первая колонка, подзаголовок «Обязанность осторожного отношения к законам природы». Все мы понимаем, осознавая даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не может существовать и добывать себе средства к существованию. Согласно этому, представь себе такой случай, когда, например, видим, что какой-то одиночка удаляется от общества в пустынное место и живет там жизнью, полной горя и страданий, поскольку по своей слабости не может сам обеспечить свои потребности. Ведь нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и высшее управление. Если он все-таки делает это, то возмущается и проклинает свою горькую долю, тем самым он лишь обнаруживает и провозглашает собственную глупость, в то время как высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, нет никакого оправдания его бегства в пустыню. Такой человек не достоин сожаления, так как идет против природы творения, несмотря на то, что есть у него желание жить так, как велит ему высшее управление. Поэтому нет к нему жалости. С этим согласно все человечество без исключения. И я могу дополнить это и, переложив на религиозную основу, сформулировать так. Поскольку управление творением исходит от Творца, и без сомнения во всех его действиях есть цель, ведь не бывает действующего бесцельно, то каждый, кто приступит один из законов природы, данных нам, вредит цели, к которой мы идем. Ведь, без сомнения, цель построена на всех законах природы, без исключения. И умному работнику подобает ни на волос не убавлять и не прибавлять в своих действиях, обязательных для достижения цели. Потому будет наказан природой, нарушающей даже один закон, так как это нарушение наносит ущерб и вредит цели, которую установил Творец. Посему и нам, созданным Творцом, нельзя жалеть Его, ибо Он оскверняет законы природы и принижает цель Творца. Таково мое мнение.
Вопросы? Отсюда понятно нам, что делать. Если я вижу, что кто-то действует против законов природы, я обязан его остановить, потому что находимся с ним в единой системе, и нет выхода. Тем, что он нарушает какой-то закон, этим он воздействует отрицательно на всю природу, на всех. Кто-то, который хочет что-то сжечь, что-то уничтожить, что-то убить, какое-то животное. Все должно быть в понимании, что ты делаешь, потому что ты воздействуешь на общий огромный механизм, глобальный и интегральный. И если ты этого не знаешь, дело даже не в том, что ты наносишь ущерб. Ты не хочешь наносить ущерб, ты не знаешь. Но природа воспринимает твое действие так, как она воспринимает. С намерением или без намерения. Зло, добро — это все добавка. Но простым материальным образом мы должны понять, что мы находимся в замкнутой системе. И мы все зависим друг от друга. Поэтому никто не может чувствовать себя свободным от обязанности не вредить. Не вредить системе. А затем уже можно подумать о том, ну и воздействовать благим образом на систему, я могу или нет? У каждого есть роль, и каждый со своей стороны, он обязан и не вредить, и воздействовать добрым образом. Мы должны жить внутри этой системы, как ее исправленные части, как бы это сказать, как эффективные части, продуктивные, на 100% для системы. Но здесь, среди всех частей системы, есть еще один механизм, который называется
сцепление.
Который называется сцеплением. Сцепление — такое красивое слово. Насколько мы сопряжены друг с другом в общей системе, в соответствии с этим, постепенно, вот так вот, это сцепление как бы освобождается. Сцепление входит в действие все больше и больше. И в соответствии с этим мы должны входить в действие. Не вредить и приносить пользу. Не вредить — это называются заповеди запретительные, а приносить пользу — это называются заповеди действия. Верно, Ниф? Что нет?
Логически человек может сказать, если человек...
Что логически? Логика от чего у тебя есть? От структуры системы? Или из твоего брюха?
В соответствии с устройством системы. Как может возникнуть ситуация, что человек допускает ошибку, если он часть системы?
Потому что человек внутри системы связан пока с системой, как маленький младенец, о котором заботятся и показывают ему ступень чуть более высокую, чем он, чтобы он мог включиться в нее, развиться, соединиться, увидеть, насколько он может соответствовать ей, насколько он приносит пользу или вред. Смотри, где мы находимся. Это только в наше время раскрылось. Мы вредим миру. Мир, в свою очередь, реагирует на нас, так что мы теряем возможность вообще существовать. Человечество вскоре просто исчезнет с земного шара. Он не в состоянии выдержать его, земной шар человечества. Мы уничтожаем растительный животный мир, и сами тоже придем к уничтожительной войне, и все. Если мы не изучим природу, законы, которые есть в ней, систему, природную систему, как мы можем быть включены в эту систему, то мы придем к противоречию, противостоянию со всей этой системой и к неприятному концу. Что тут непонятного?
Мы видим, что человек чувствует, что система сильнее, чем он, управляема определенными законами, он ей подчинен. И так это идет своим чередом. Он видит, что ему нечего делать, пока он опускает руки и говорит, ну пусть будет, что будет.
Почему? Нет.
Так люди
нет.
Видят?
Нет, это неверно. То есть правильно, человек так поднимает руки сегодня. Сегодня он поднимает руки и говорит, нечего делать. Почему нечего делать? Я не в состоянии понять мир, почувствовать его верно, принять правильные решения и, самое главное, правильно реализовать свой. Пришли мудрецы, поэтому в нашем мире есть мудрецы, каббалисты, которые приходят в мир, и во всей этой системе, они тоже ведь часть этой системы. И в той мере, в которой они раскрываются в мире, видимо, мир в большем и не нуждается. Не нуждается. Видимо, из того, что все-таки у них есть свободный выбор, осознание зла, какое-то свое собственное решение, присоединяться или не присоединяться к тем самым мудрецам. Выходит, что у мира есть возможность, которая тоже истекает из этой системы. И эта возможность — это мы. Весь мировой Бней Барух. И мы должны все-таки всеми своими силами в тех рамках, которые мы получили, в тех границах, которые мы получили, действовать всей нашей силой и прийти к состоянию, когда каждый в мире, неважно кто и что, чтобы он знал, от чего зависит его доброе будущее. А доброе будущее — это правильное включение в систему природы. Об этом он говорит. Чтобы мы не портили законы природы, систему, в которой мы существуем. Если ты думаешь, что может быть хорошо твоему эго, твоему брюху, это как маленький ребенок себя ведет, но есть законы, которые выше тебя, и, разумеется, нет никакого свободного выбора, никакой свободы от этих законов природы, ты находишься в них. Если ты будешь против природы, ты будешь чувствовать, что у тебя нет выхода, и ты будешь продвигаться по пути страдания с помощью ударов, или ты изучишь природу, чтобы отождествить себя с ней, и будешь продвигаться по пути Торы, как говорится. Почему Торы? Потому что ты из природы будешь извлекать силы эффективные, полезные для твоего продвижения. Эти силы в своей совокупности называются Торой, светом, возвращающим к источнику. Подобием с природой или слиянием с Творцом. Да? Успокоился.
Алексей из Хайфы спрашивает, можно ли получить список законов, которые нельзя нарушать, чего именно не делать?
248 органов тела и 365 жил, как говорится. Чего делать? Алексей из Хайфы. Замечательно. Пусть он вот так вот встанет на одну ногу и послушает. Чего ты смеешься? И послушает. Не делай своему ближнему то, что ненавистно тебе. В этом все законы запретительные.
В эти дни мы видим, когда есть движение в распространении и массовые мероприятия по всему миру. Мы видим отзвуки войн вокруг. Раскаты. На первый взгляд, так бы быть не должно.
Почему? Видимо, нам недостаточно, что мы так делаем. Необходимо больше и больше пробуждать эти вещи. Видимо, мы не можем коснуться сердец людей и пробудить их к чему-то. А с помощью чего мы пробуждаем? Тогда с помощью чего пробуждать? С помощью заботы, беспокойства. Мы должны быть более зависимы от высшей силы. Нам не хватает этой зависимости. Я уверен, что если ты и каждый из нас получит беспокойство, то тогда он начнет думать, может быть, я дам пожертвование, может быть, я помолюсь, может быть, я прочитаю молитву Шма, может быть, я сделаю что-то хорошее. Это естественная вещь, которая так воздействует на человека. Так чего ж ты хочешь? С помощью чего можно разбудить людей? Начиная с простейших материальных состояний до самых больших вещей. Постепенно.
Сейчас мы видим, что люди страдают, широкие массы страдают.
Без страдания он вообще ничего не почувствует. Если я не страдаю, то я в тебе не нуждаюсь, когда ты объясняешь мне, как лучше жить. Если я и так хорошо живу, для чего мне тебя слушать? Как жить лучше? Мне и так? Я и так в этом нахожусь. Я не понимаю. Человек, который не страдает, ты не можешь к нему обратиться. Когда мы приходим на какое-то производство, говорят, что легче всего влиять на заключенных в тюрьме. Где Несси здесь? Верно, Несси? Разумеется, почему? Потому что они находятся в каком-то страдании. И вообще, когда ты к кому-то приходишь и что-то начинаешь объяснять, ты сначала должен выяснить, в чем его нужда. чего ему не хватает. Но он говорит, оставь меня, все хорошо. Очень замечательно. Если ты не раскрываешь в нем, в первом контакте, какой-то хисарон, какое-то желание, ты отчаялся, разочаровался в правительстве, в налогах, неважно в чем, особенно в воспитании детей. Если ты не находишь в нем чего-то, чего не хватает ему, то тебе не к чему обращаться, потому что ты обращаешься к желанию, которое есть в нем. Поэтому ты говоришь «барабаны войны». Ну хорошо, пусть будут трубы, горны, неважно. Это должно быть, иначе оно не сдвигается с места, эти люди. Что можно сделать? Со стороны Творца, что такое Творец? Взаимодействие святов и келим. Он тебе выстраивает всю эту картину, что происходит с Обамой, и сколько он там кораблей пошлет, и что происходит у нас, и Хамас, и так далее. Это все включено в ту самую систему. Нет ничего другого. Изменись ты, изменятся другие. По отношению к объединению. Система действует только в этом направлении. Как прийти к объединению оптимальным образом? И есть расчет точнейший. Это идеальный компьютер. И она двигается только к объединению. Какой путь самый кратчайший, самый простой, самый быстрый, самый эффективный? То есть с меньшей энергией, с меньшими страданиями. К объединению и слиянию. Вот и все. В этом расчет. Если ты уподобляешь себя этому расчету, замечательно, тогда ты уменьшаешь эту силу зла во всей системе. Почему сила зла? Потому что система должна каждый раз приближать нас к объединению. А мы, в соответствии с этим, если не приближаемся, если мы вместе с этим сцеплением не сцепливаемся друг с другом, то нам каждый раз все хуже, потому что система все больше и больше отпускает сцепление. То есть сближает все больше и больше нас между собой. И мы видим этот процесс последние годы. Ты видишь, в соответствии с логикой, почему американцы волнуют, какие сирийцы себя убивают? Им-то какое дело? Как будто там Обама сидит и плачет, что упало несколько там, газовых бомб, и погибли какие-то люди, политики. Их что, волнуют эти люди? Но они как бы обязаны проделать какой-то расчет. Высшее управление обязывает их. Высшее управление обязывает их таким образом, как бы это сказать, связаться, включиться в эту игру. Войти в это. Какая связь одного с другим? Что волнует Англию или Европу, Америку? Что там происходит? Они должны вдруг начинать ссориться с Сирией или с Китаем. Для чего? Но они вынуждены. Непонятно, почему и что, но так воздействует высшая система. Нет ни политики, ничего. Ты можешь месяцами смотреть новости. Мы видим, то, что мы видим в мире, это реакция, но мы не видим причин. А причина — это конечная цель. Есть конечная цель, есть текущая точка и кратчайший путь, который ведет к цели. Да.
Раскрывается все больше и больше взаимозависимость.
Да, раскрывается взаимосвязанность, сопряженность всех частей природы, всех частей действительности. Неживая растительная, животная и человеческая часть. Мы чувствуем это. Ведь мы чувствуем воздействие окружающего мира, как природа воздействует на нас. Видим всякие бури, ураганы. И мы видим еще, какие процессы назревают в глубине океанов. Это внешняя общая природа. И люди — это все система, которая должна прийти к равновесию, к гармонии, к взаимности в каждый момент. Это просто бомба времени, она все время тикает. Все больше и больше и больше. Есть такие тики, такие времена, когда ты как бы не чувствуешь, что что-то меняется. Ты говоришь, слава Богу, все успокоилось. Даже говорят, кризис уже закончился, и все в расцвете. Они там играются с числами, и все выходит нормально. Так это. Но закон — это закон. Ты ничего не можешь сделать. Ты знаешь, что тот, который падает с 10-го этажа, его спрашивают, пока он пролетает, как у него дела, он говорит, пока все в порядке. Так и мы.
А мы, я говорю о мировом Бне Барухе, мы являемся носителями выбора.
Наш выбор только в одном. Использовать всеми средствами, всеми возможностями, всеми силами, по всем каналам, объяснять миру, от чего мы зависим. В этом наш выбор, больше ничего. Творец дает беды, а мы должны дать решение. Или дать его как решение.
Что еще можно сделать?
Не знаю. Думай с утра до ночи, что можно сделать, потому что это твоя самая большая проблема, как в семье среди самых-самых близких тебе людей. Думай так все время. И в этом будет решение. Но Гершин...
Выходя на мероприятие по распространению, это нормально. Но думать весь день, если не буду думать весь день, есть закон. Либо ты будешь думать, либо получишь удар, потом начнешь думать. Как я понимаю, в этом и есть наша функция.
Я бы не сказал, что это удары. Это предупреждение, или даже не предупреждение, а... Напоминание. Творец напоминает, что я могу сделать действия еще более лучшие на мое благо. Поэтому он так мне напоминает. Да. Я могу сделать их с помощью группы, с помощью многих факторов.
Все это понятно?
Только проблема, что это не очень-очень близкие тебе, скажем, дети, которые действительно, если было бы так, то ты бы не забывал даже на мгновение. А так пусть будет, что будет.
Вот именно.
В этом свободный выбор, когда ты находишься между одним и другим. Между тем, чтобы чувствовать других как самого себя.
Хочу.
Хочешь, но делай какие-то усилия.
Мы уже говорили об этом. Нет ничего более большего наслаждения, чем не хотеть. Но как можно продвигаться и дальше идти вперед, если мы выходим к людям и начинаем с ними говорить?
Я не знаю, о чем ты говоришь, и я хочу продолжать изучение статьи. Пожалуйста.
Вторая колонка, страница 106. Со строчки «Я думаю», а не «Хошев». «Я думаю, что не стоит кому бы то ни было спорить о форме, в которую я облёк свои слова, так как суть закона одна. В чем разногласие? Называют ли управляющего природой, отказывая ему в наличии знания и цели, или говорят, что он невероятный мудрец, знающий и чувствующий, и что есть цель в его действиях?» В конце концов, все признают и согласны с тем, что на нас возложена эта обязанность — выполнять заповеди высшего управления, другими словами, законы природы. И все признают, что нарушающий заповедь управления достоин наказания, возлагаемого на него природой, и наказание даже желательно для него, и нельзя никому бы то ни было желать такого. Суть закона одна, и между нами нет разногласий, кроме как в мотиве, одни воспринимают его как обязывающий, а, по-моему, он целенаправленный. И для того, чтобы не понадобилось в дальнейшем пользоваться этими двумя названиями, природа и управляющий, так как я уже доказал, нет никакого различия в выполнении их законов, то нам лучше прийти к более глубокому сопоставлению и принять мнение каббалистов о том, что числовое значение слов «природа» и «элуким», одно из имен Творца, одинаково и составляет 86. И тогда законы Творца можно назвать заповедями природы и наоборот, так как это одно и то же. И незачем больше пустословить.
Понятно? Да.
Я хочу коснуться этой фразы. Нет действующего без цели, и каждый нарушающий закон мешает выполнению общей цели. Что значит это не выглядит в моих глазах нормальным? Я недавно прошел курс, там были учителя, и мне там говорили, что если ты не остановишься перед поездом, то поезд тебя собьет. Что нам предлагают? Нам предлагают войти в поезд. У тебя на самом деле у самого нет ничего, и все эти законы, законы природы, для того, чтобы ты почувствовал их, пройдет время, тебе пока что нужно ехать в поезде, и как можно перевести это на язык чувств и для нас, и для людей, с которыми это объясняем? Вот в чем наш вопрос.
На самом деле, твоя претензия верна. Ты верно представил ее. Если бы у нас были дорожные знаки, то мы бы вели себя осторожно. По крайней мере, мы бы знали, что мы нарушаем законы природы. А так мы не знаем, где мы находимся. Почему так оно сделано? То есть, почему, если мы в конце концов приходим к выполнению законов, мы приходим после множества ударов? Я тебя спрашиваю, почему ты думаешь, что мы в нашем мире ведем себя иначе? Я слышал, что сейчас будет запрещено разговаривать в машине по сотовому телефону. Ты не слышал об этом? Ну так знай, что есть большой штраф, даже больше, чем штраф. Чего там будешь?
1000 шекелей.
1000 шекелей? А, и на 3 месяца будут отменять права? 1000 шекелей — это еще ладно. Почему это так произошло? Потому что проверили, какое страдание у нас есть от того, что люди разговаривают по сотовому телефону в машине. Даже не держа в руке, а через разговорное устройство. Так расскажи мне, это не то же самое, что высшее управление, то, что ты говоришь о высшем управлении. Мы страдаем, а после этого говорим, ладно, больше не можем, и тогда строим какую-то защитную систему. Так это везде. Что значит нет? Когда-то были связи, без ограничений. Несколько человек, когда-то были лестницы без перил. Несколько человек упали, стали делать перила. Ты думаешь, это смешно? Это не смешно. Мы все, мы действуем только из желания. Если есть необходимость в наслаждении, ладно, но если нет, такого, нет такой потребности, для чего мне строить еще что-то? Я могу и так переходить с места на место. Но после того, как несколько человек упали, тогда почувствовали страдания, и это заставило нас подумать, что необходимо здесь сделать перила. И так это во всем. Потому что наше эго толкает нас делать только то, чего я наслаждаюсь. А системы, которые охраняют меня, это не система, от которых я наслаждаюсь. Я хочу переходить дорогу там, где я хочу. Я хочу взять что-то. Даже не кража, я не хочу красть. Я беру то, что мне нравится. Но нам необходима судебная система и так далее. То есть множество систем. В конечном счете, для того, чтобы немножко оградить свое эго. Мы всегда так делаем. Сейчас мы находимся в развитии. В этом развитии нам необходимо осознать Творца. Осознать Творца. Как мы его знаем? С помощью того, что раскрывается нам добро, мы никогда не будем знать. Ведь добро, когда оно раскрывается, я сразу наслаждаюсь им и говорю, давай еще наслаждение, удовольствие, пожалуйста. Главное, чтобы мне было хорошо. Я о большем и не спрашиваю, потому что я наполняю себя. В тот момент, когда вместе с добром или даже без добра раскрывается что-то плохое, и я не могу избежать его, я начинаю спрашивать, это меня развивает. Это заставляет меня делать перила, тормоза, еще что-то. Так это работает. Только поскольку наша природа — это эго, желание наслаждаться. Потому что оно действует самым разнообразным образом, многогранным. Оно готово слышать только о том, как можно получать. Что находится вне этого, даже не об отдаче, а чтобы не вредить ближнему, нет, не в состоянии. И если я получаю наполнение, это взятка. И я сразу уже и вижу неверно, и чувствую неверно, и даже не осознаю этого. Так как же можно продвигаться? Твои претензии несправедливы, неверны. Почему неверны? Ты прав. Ты был бы прав, если бы ты не принимал во внимание цель, что мы должны осознать Творца, систему, которую Он построил. Как сказано, по Твоим действиям познаю я Тебя. Нам необходимо осознать, что Он делает в системе, как Он выстроил все, и как Он управляет всем. И тогда я поглощаю эту систему так, внутрь проглатываю, и начинаю работать в соответствии с этой системой. Из твоих действий познаю я тебя. То есть я работаю над этой системой. Она находится во мне. Она начинает работать во мне. Но я контролирую ее, строю, проверяю и властвую над ней. И только моей властью, когда она находится во мне, когда я охватил всю эту систему, моим контролем над ней, я проверяю, это мой свободный выбор, делаю ли я то действие, которое он бы делал. Как сказано, спереди и сзади объемлешь ты меня. И так я осознаю его. То есть, из того, что я пытаюсь быть в точности, как он, и даже чуть больше этого, чуть впереди, опережать его действия, предугадывать его действия. К этому, тогда я прихожу к тому, что он объявляет меня и спереди, и сзади.
Почему вдруг у нас появились такие слова? Почему такое впечатление, что нам и говорили последние 50 лет, а не несколько месяцев? Есть Творец, говорится так, сядь на поезд, он тебя повезет. А здесь написано «Осторожное отношение к законам природы». Получается, что от нас даже скрывают информацию, Почему это нам не рассказывали про все эти поезда?
Я согласен с тобой, но поверь мне, что все, что нам необходимо для исправления, раскрывается в свое время, потому что это система, которая абсолютным образом, не более или менее приблизительным образом, она приводит всех вместе, каждого в отдельности, во всех разрезах, во всех плоскостях, и кроме этого ничего не могу сказать. Когда это раскрывается, это видно. Если был бы на 1 грамм меньше, это привело бы к страданию. И не может быть, чтобы это исходило из любви. Если было бы на грамм больше, это тоже не было бы из любви. Ты не можешь оправдать, я тебя понимаю, да? Я тебя понимаю. Но ты сейчас и не должен оправдывать. Быть праведником, оправдывающим. Что написано? Когда ты включаешься в боль общества, ты удостаиваешься утешения общества, и тогда ты оправдываешь Творца за то страдание, которое Он нанес обществу. Ты понимаешь, в чем дело? Какой путь надо пройти? Я не оправдываю этот путь, верно? Ты его в конце оправдаешь.
Так, а что было 100 лет тому назад? Было личное управление? Сейчас говорят, есть дорожные знаки, берегись.
100 лет назад было такое же управление, как и сегодня, но оно действовало в соответствии с развитием человечества. Мы все находились на системе, когда мы все находились на таком этапе, что мы жили, не думая о том, что и почему. Кроме маленького количества человек в каждом поколении, которые были каббалистами. Все остальные люди были философы, различные там властители дум, всякие главы религий. Они тоже думали о том, для чего мы живем, почему. Но мы видели, что они удовлетворяли себя. Потому что они написали то, что мы изучаем. Мы видим, что они удовлетворили себя на человеческом уровне, на уровне этого мира. Или вообще придумали для себя какие-то фантазии, не постижения. Амиком.
Согласно этому примеру, я не вижу разницы между говорить по сотовому телефону в машине, но слушать радио.
Кстати говоря, и радио тоже собираются запретить.
Можно, скорее всего, не принят закон, что нельзя слушать радио или курить сигарету.
Ну, запретят вообще ездить на машине, ну. Сиди дома.
Если в этом цель, то действительно эти законы справедливы. Но у этих законов есть, видимо...
Я не собираюсь проверять эти вещи.
Я говорю о законах такого рода, как осторожное отношение к законам природы. Я предполагаю, что он говорит о законах. Говоря о законах, он не имеет в виду законы нашего мира.
Природа, не то, что человечество придумало, законы природы, что мы все связаны вместе. Это называется законами природы.
Так можно сказать, что, допустим, объединение, о котором мы говорим, это объединение, которое несет наслаждение.
Я знаю только одно. Мы в науке Каббала не особо изучаем, что такое неживое, растительное, животное и человеческое. Мы более изучаем связь между ними. Это нам важно. Мне не важно, один человек, другой или третий. Эгоист. Чего там исследовать? Один так действует, другой так. Один более сумасшедший, другой менее сумасшедший. Один чуть умнее, другой чуть глубее. У одного одни свойства, у другого другие. Как мы учим в статье «Мир»? Мне все это не важно. Меня интересует мера исправления. Мера исправления каждого в относительным образом.
А где здесь место Творца?
Творец — это система, система связи между нами. И если эта система верная, если она, она управляется Творцом, который называется светом, возвращающим к источнику, и тогда они сближаются. Это сказано, что жених берет свою невесту.
А где же добро и сущее добро? Лишь в том, что проявляется?
Что ты можешь раскрыть в разбитых келим? Ты можешь чувствовать... ты не можешь чувствовать добро и наслаждение? Ты сидишь вот так вот и ждешь, что у тебя будет добро и наслаждение?
Я говорю о том, что есть... возникает ситуация, когда добро и сущее добро воспринимается в неисправленной системе.
Испорченное?
Испорченное, неисправленное. Я беру наслаждение для себя, вместо того, чтобы уподобиться Творцу, который мне несет это наслаждение.
Он делает это тебе, чтобы обучить тебя, что это нехорошо.
Так все эти законы, о которых идет речь, это законы природы, это способ использования доброго, несущего добро.
Верно, разумеется. Кроме света и кли нет ничего. Нас обучают, как сочетать вместе свет и кли. В этом вся наука Каббала. Весь процесс, который мы должны пройти, вся наша учеба, все наше исправление в том, как правильно сочетать света и кли.
Таким образом, вывод, который мы делаем из задачи Творца, это состоит в том, что нужно рассматривать неисправленное состояние как преддверие к исправленному.
Ты раскрыл, что то, что сказано, что я сотворил злое начало. Что это с самого начала не было ясно? Ты видишь? Ну? Ну, дадим тебе еще одну возможность.
В этой статье говорят, что человек, который отдалился от общества, нечего ему жаловаться на свою ситуацию, а в исправном состоянии это интеграция.
Да.
И здесь ребята стали говорить о знаках дорожного движения. Они и раньше были, эти знаки дорожного движения. Они были очень ясно и четко прописаны, но все же в нашем занятии, к большому сожалению,
но в той мере, в которой они исправлены, не согласен с истиной.
Почему же не прислушивались к самому лицу?
Кто?
На протяжении всей истории. Какие страдания мы испытали?
То есть ты говоришь, что управление было неверным?
Я не говорю, что они исправлены.
Если не выполняли то, что делали мудрецы, то или мудрецы неверны, или... Ты реши.
Если вы примете решение, я соглашусь.
Но, соответственно, как ты это представляешь, так это происходит. Я не хочу входить в то, что ты говоришь. Я не знаком с мудрецами, я не знаком с народом, который чего-то делал или не делал. Я, в моих глазах, я сейчас вижу, что мы начинаем путь исправления. То, что происходило до сих пор, произошло.
Я задам вопрос по-другому. Первый пример. Человек отдалился от общества, он не может даже удалить свои потребности. Нечего жалеть. Человек, который старается войти в состояние интеграции.
В чем? Где, в чем ты это видишь? Пытается реализовать интеграцию. Закон общества, я живу среди преступников. Секундочку. Если я живу среди преступников, я нахожусь в исполнении заповедей Творца или нет? Заповеди я имею в виду возлюби ближнего своего, как самого себя.
Хороший вопрос. Что вы скажете?
Тут нечего говорить. Объясни ты мне, исходя из своей Торы, чего ты хочешь от меня?
Сейчас мы обращаемся к людям и пытаемся обучить их правильному поведению в новом состоянии мира. Мы, мудрецы, говорим, ведите себя так-то и так-то, вам будет хорошо, это вам выгодно.
Да.
Но в этом нет ничего слишком уж нового. И раньше люди говорили, ведите себя так-то и так-то.
Новое в том, что сейчас более готовы слышать, потому что нет выхода, потому что мы пришли к состоянию, что зло раскрывается в таком виде, что человечество нет способа вообще его исправить. Это зло. Нет. У тебя нет решения ни для воспитания детей, ни для сохранения семьи, ни для безопасности. У тебя вроде бы все есть. И вместе с тем есть беспокойство и отчаяние, безысходность. Вопрос, для чего я живу, чего раньше не было, вдруг пробуждается в человеке. Все жили раньше как животные, а сейчас смотри, как это пробуждается в людях. И это приводит к наркотикам, к всяким там лекарствам против депрессии. Насколько мир сейчас в этом нуждается, практически каждый. То есть мы пришли к состоянию, я уже не говорю о народе Израиля, земле Израиля, я говорю вообще о мире в общем. И ни у кого нет способа что-то сделать. Спроси, что мы будем делать дальше? Говорят, ну, будем продолжать так, как есть. Нет сильных людей, правителей, ничего нет. Все, мы пришли к завершению своего эго. К завершению. Мы во всем, что мы выстроили с помощью нашего эго, мы видим, что это ведет нас к разбиению, к кризису, к тупику. Система здравоохранения, система просвещения, семья. Смотри, что мы едим. Нам даже не хотят рассказать о том, что мы едим, что там внутри есть, какая там бомба находится, которая тикает. Ты через поколение 2 ты увидишь, что тебе это делает. Ты не знаешь, насколько ты меняешь с помощью этого свои мысли, насколько вдруг в тебе что-то там вырастает и так далее внутри человека. Потому что он ест вещи, в которых есть изменения генетические. Когда ты что-то ешь, это становится частью твоего тела. Это не просто так пища, энергия, что часть усвоилась, а часть выбросилась. Нет. Ты впитываешь генетику, которая в этом. Ты даже не знаешь, что это. Короче говоря, мы пришли к концу. К концу использования своего эго. Мы раскрываем это постепенно, постепенно, что наша природа приводит нас в тупик, заводит нас в тупик. И поэтому раскрывается наука Каббала. И не то, что мы раскрыли это. Я бы это не раскрывал, если бы я бы не был у Рабаша и не изучал вместе с ним труды Бааль Сулама, я бы не пришел к раскрытию. Есть понятие, которое называется «время действовать». Необходимо получить право на это, не просто так. Наше время таково.
А до того, да, человек шел в воскресенье в церковь, молился, ему говорили, так, делай так-то и так-то, он в это верил, для него это было знаком дорожного движения.
Творец установил религии для того, чтобы люди продвигались различными путями, продвигались, усовершенствовали свою мысль, ощущение в отношении Творца, чтобы у человечества были пути прийти к пониманию, что это все единое, что это объединение. Все находились в клипот, но сегодня есть подготовка, тоже с помощью религии. И философии различных и так далее. Это все является подготовкой человека к исправлению. Я закончил. Всем всего хорошего. Увидимся, я надеюсь, завтра вечером во время беседы. Нет, завтра вечером не будет беседы. В пятницу. С 5 до 6 в пятницу мы увидимся. Ну и потом посмотрим. Ну и в Йом-Шини я буду здесь. Я возвращаюсь в час ночи.
В понедельник.
Завтра четверг, да? Это от них зависит, я с ним не разговаривал. И в пятницу с 5 до 6. Все. Будьте хорошими детьми и заботьтесь о доме.
Радость объединения. Друзья группы «Мировой Клим», рады пригласить вас на конгресс единства и радости, который пройдет в ближайшие выходные с пятницы по воскресенье в Стокгольме, Швеция. Запись, дополнительная информация на сайте eurocongress.info и на сайте Svivat.ua. На этом завершаем. Спасибо, хорошего дня.